Давайте встанем, благословим Всевышнего за Тору, которую Он дал нам. Всесильный наш, Отец наш, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, Бог Моисея, Бог пророков, Бог Господина нашего Машеха, Иешуа, наш Бог. Мы благодарим Тебя за живую Тору Твою, за образ Твой, по которому Ты творишь нас. Мы благодарим Тебя за то, что этот образ пришел в этот мир, явил Тебя этому миру через себя. И Он сказал, что теперь Его ученики будут Его свидетелями. Его ученики будут являть славу Всевышнего в этом мире. Благодарим Тебя, Отец, за живую Тору. Даруй нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Просвети очи сердца нашего, дабы нам познать надежду призвания Твоего и богатство славного наследия Твоего для святых Твоих. И как безмерно величие могущества Твоего в нас, верующих, по действию державной силы Твоей, во имя Машеха Иешуа. Амин. У нас сегодня особенный шаббат. Мудрецы Торы его называют шаббат Хазон, шаббат видения. У нас сегодня автора Исаия, первая глава. И если внимательно читать, там после всех упреков, которые Всевышний высказывает Израилю, он говорит о будущем. Он говорит о том, когда он воцарится в своем народе, в ищущих его, жаждущих праведности. И мудрецы называют этот шаббат шаббатом великой радости. И вы только подумайте, этот шаббат великой радости уже второй год подряд выпадает на пост пятого месяца. Пост переносится на завтра, вы знаете, да? Начало поста сегодня вечером 21:08. Окончание поста завтра 21:31. Мы постимся о том, чтобы этот день для его народа действительно стал днем полноты Машеха Иешуа, днем великой радости для всего его народа. Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. И сегодня мы начинаем изучать пятую книгу Моисея, которая называется «Дворим». И недельная глава сегодня тоже «Дворим». Все по первому слову начала книги. И самое значительное, самое удивительное, самое важное, что этот день, сегодняшний день, когда мы начинаем читать книгу «Дворим», которая особенно и отличается от четырех первых книг Моисея, мы ее начинаем читать в шаббат, который выпадает на пост пятого месяца. Понимая особенность книги «Дворим», можно увидеть, что здесь уже заложена вот эта радость. Радость, которая придет в жизнь его народа, о которой говорит пророк Захария, о том, что пост четвертого месяца, пост пятого месяца, пост седьмого месяца и пост десятого месяца будут днями радости в Божьем народе. Как я уже говорил, духовная суть всех постов, вот, которые я перечислил, она, в общем-то, в тшуве, в возвращении к себе истинному. И когда мы говорим о том, что придет время, когда эти дни будут днями радости, то уже нетрудно сделать вывод, что придет время, когда это исполнится. И эти дни будут именно этими днями радости, когда мы будем свидетельствовать об этой полноте. И вот наша книга, я почему говорю, что она особенная и отличается от предыдущих четырех книг, которые Бог записал через Моисея, отличается именно тем свидетельством, которое дает нам сам Моше. Мы уже говорили в предыдущие разборы о этом важном свидетельстве, которое дает нам Моше. Я думаю, что это будет сегодня центральная тема нашего разговора. Но если коротко, то вы знаете. Первые четыре книги были написаны, Бог говорил Моисею на горе через Машеха. Бог говорил Моисею в Скинии, опять же, через Машеха. И Моисей все это записывал. Так были написаны первые четыре книги. А вот пятая книга Моисея, мы здесь нигде не встретим, и сказал Бог Моисею, как в предыдущих четырех книгах, и Моисей передал народу слова Бога. Здесь мы видим, от самого начала до самого конца Моисей говорит как бы от себя. И оно могло бы так и быть, как бы казаться, но в тексте встречаются такие места, когда прямой речью Моисей, говоря слова, говорит от имени Бога. Мы уже говорили, я называл эти места, в частности, вот если 11 главу Дворим вы откроете, то вот смотрите, 8 стих, Моше обращается к народу: «Итак, соблюдайте все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землей, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею». А в 13 стихе: «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня». Скажите, кто это говорит? Бог говорит, правда? Это же не есть заповеди Моисея. То есть, уже в самой книге Дворим заложено это свидетельство той радости, которая придет в его народ. Радости полноты Бога в человеке. И вот книга Дворим, она является свидетельством этой полноты в человеке по имени Моше. Когда я об этом думал, пытаясь сформулировать суть этой радости, которая придет в эти дни, я понял, что суть этой радости именно в полноте. Именно в том познании Машеха, которое будет в человеке. По сути, это есть вот та духовная суть этих постов – возвращение к себе истинному. Потому что тшува, возвращение к себе истинному – это есть познание Машеха Иешуа, это есть суть, весь процесс сотворения человека по образу и подобию Бога. И вот когда смотришь то, что Павел говорит в послании римлянам, то приходишь к выводу, что эта радость вот в последние эти дни, она первой придет именно к уверовавшим из язычников. Но чтобы вам легче было понять это место Писания, я буду читать римлянам 11 главу с 25 стиха. Я начну читать с 11 стиха, чтобы объяснить суть этого слова. Вот смотрите, римлянам 11 глава, с 11 стиха Павел говорит: «Итак спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть?» Речь идет об Израиле. «Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычникам». Скажите, вот в чем суть вот этого падения Израиля, оскудения, через которое приходит богатство к язычникам? В чем суть, духовная суть? Но суть этого падения можно увидеть через обратный процесс, когда они придут в полноту возраста Машеха. Понимаете? Об этом тут и написано. То тем более полнота их. По Стронгу это 41.38 слово плерома. То есть, видите, да? Павел говорит, что вот это падение и оскудение их, оно богатство для язычника, потому что через это язычники познают Машеха. А потом придет ревность к сынам Израиля, и к ним тоже придет эта полнота, познание Машеха. То есть, Я хочу обратить ваше внимание на вот это слово «полнота». Плерома. Да? То есть, вы должны увидеть, что суть этого слова в данном контексте, она говорит о духовной наполненности человека познанием Бога. Понимаете? Полнота. Плерома. Так вот, теперь, если мы вернемся, вернее, продолжим читать с 25 стиха, здесь написано: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». Суть тайны, что ожесточение произошло в Израиле, отчасти до времени в синодальном этого слова вообще нет в тексте оригинала в греческом. Пока войдет полное число язычников, в синодальном написано, в греческом написано, до которого полнота язычников придет. И вот это слово «полнота» то же самое, плерома, 41-38 по Стронгу. И если посмотреть суть этого слова в переводах с греческого, то есть такие значения, как наполнение, заполнение. Я почему так акцентирую внимание на это? Я понимаю, что у Бога все счетом и весом, все измерено, все посчитано. Я это понимаю, но я хочу сказать, что в данном месте Писания речь в первую очередь идет не о количестве людей, которых Бог хочет собрать, а о качестве этих людей, о том познании Бога, которое придет к уверовавшим из язычников. И это будет свидетельством того, что начинается время, когда ожесточение у сынов Израиля, время ожесточения сынов Израиля заканчивается, начинается время их полноты. Понимаете? Начинает время их богатства приходить. И эти процессы взаимосвязаны, потому что именно полнота в уверовавших из язычников, суть полноты, познание Машеха Иешуа истинного, это то, что возбудит ревность в сынах Израиля. И мы сегодня говорим о том, что вот этот пост 4 и 5 месяца, они будут днями радости, и суть этой радости именно от этой полноты. И мы сегодня говорим о том, что эта полнота должна начаться с нас, уверовавших из язычников, чтобы через эту полноту пришла радость и к сынам Израиля. Я хочу сказать, что это уже началось. Как проявляется эта полнота? Как люди увидят, что эта полнота уже пришла? Это будет проявляться через то свидетельство, которое будут давать истинные ученики Машеха Иешуа. Я хочу, чтобы у вас эти два понятия связались. Вот эта радость, которая в эти дни, вот эта полнота, в которую должны прийти все в его народе. Это все связано с тем свидетельством, которым должны свидетельствовать ученики Машеха Иешуа. Это не есть что-то далекое, отдаленное будущее. Это то, что должно присутствовать было с того момента, когда Иешуа призвал своих 12 учеников и послал их делать таких же учеников, как они сами. Но это не значит, что до этого не было этой полноты. Это не значит, что до этого не было этих свидетельств. Я не говорю о Ноахе, я не говорю об Енохе. Я говорю о нашем времени, которое началось с Авраама. И первое свидетельство этой полноты – это отец наш Авраам. Он прошел весь этот путь, он вошел в эту полноту, и он получил эту печать праведности. И Бог заповедал Аврааму своих детей и детей своих детей тоже учить этой полноте. И мы читаем в послании евреям в 11 главе, что Авраам, давайте откроем, в 9 стихе мы читаем: «Верою обитал он, Авраам, на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». каких шатрах жил Авраам с Ицхаком и Яковом? В шатрах учения. Вместе учили Тору. Мы в прошлый шаббат говорили, что основная заповедь родителей не материальное состояние и наследство готовить для детей, а вкладывать в них познание пути Бога, чтобы это сохранило их и привело их в царство Бога. И их, и детей их. Так вот, смотрите. Жил Авраам с Ицхаком и Яковом в шатрах. 10 стих. Ибо он ожидал города, имеющего основание. То есть у этого города есть основание, мы о нем говорили, краеугольный камень, которого художник и строитель Бог. Вот этот вот краеугольный камень, вот этот образ Бога невидимого, та Тора, по которой творится этот мир, художник и строитель этого краеугольного камня, этого основания, Бог. И вот через познание этого краеугольного камня, этого основания, мы устрояемся на этот фундамент в здание. Поэтому у нас уже первые свидетели Машеха, свидетели, которые свидетельствуют о познании Бога, о полноте, это наши праотцы. И мы говорили о том, что Маше тоже является этим свидетелем. Если посмотреть послание евреям дальше, вся 11 глава, она как раз нам и описывает свидетелей Машеха, которые познали его и которые вошли в церковь первенцев, которая находится уже на горе Сион, как мы читаем. Вы приступили к горе Сион, это 22 стих 12 главы. К ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму, тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Раньше, помню, возникал вопрос. Подожди. Вроде бы Иешуа начал строить церковь. Он говорит, я на сём камне построю церковь свою. И тогда непонятно, а откуда же взялась церковь первенцев, что она не его церковь? А как же тогда Авраам и Ицхак и Яков ожидали города, который стоит на основании, на этом же основании Машеха? То есть, если посмотреть Писание, у нас очень много свидетелей Машеха, которые своей жизнью являли Машеха. И вот сегодня у нас начинается книга Дворим, и это еще одно свидетельство, которое вот для каждого из нас, как учебный материал. Что должно начать течь из нас, когда Машиах начинает жить в нас? Вот подумайте, Маше записывал, разъяснял те законы, которые давал Бог, все передавал в точности, сам все делал, как Бог говорил. И тут вот наступает тот момент, когда он понимает, что его время закончилось. Вот этот народ, который Бог ему доверил, вот он стоит на входе в обетованную землю. Ему надо сказать последние слова наставления этому народу, это как его дети. И ему нужно сказать такие слова, которые помогут им на всем их пути, там, дальше, в той жизни, в той земле, куда они идут. Поэтому эти слова начинаются с обличения. И суть этого обличения, чтобы напомнить, что единственное, что поможет им избежать всех этих неприятностей, которые пришли в жизнь отцов, это упование и доверие Богу. Так вот, слова, которые говорит Маше, Тора начинается, наша книга, Дворим и недельная глава Дворим начинается со слов «Эла Дворим Ашер Дибер Маше». Вот слова, которые говорил Маше. Подумайте, вся пятая книга – это слова, которые говорил Маше. 37 дней говорил. Можете представить? 1 числа 11 месяца 40-го года Моше собрал народ и начал говорить им эти слова. И вся Тора текла из него. Все законы, которые Бог дал, они были им осмыслены, осознаны, они стали его сутью, и он теперь говорит от себя. И тогда понятно, почему он говорит все слова, как слова Божии. Об этом же нам Петр говорит в первом послании, в 4 главе, 11 стих. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Вот свидетельство свидетеля Ишуа Машех. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. И тогда ты сразу будешь знать, где твое, а где Божие. Где то, что вообще не надо говорить, а где то, что нужно сказать, потому что это Бог говорит. Так вот, вся книга Дворим Маше говорит, и говорит, как слова Божие. От себя ничего не добавляет. Если вы хотите узнать, как это должно быть, обращайтесь к книге Дворим. То есть, мы видим это реальное свидетельство, которое Бог нам дает. Мы раньше думали, что вот то свидетельство, которое дает нам Моисей, ну вот мы в прошлый шаббат читали послание евреям, 3 глава, там в 5 стихе было написано, и Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Ну, по крайней мере, я раньше читал и думал, что речь идет о тех законах и заповедях, которые Моше должен был возвестить Божьему народу, причем возвестить так, чтобы ничего не изменить, ничего не убавить, ничего не добавить, а в точности сказать так, как сказал Бог. И я понимал, что Моше это сделал. Но сейчас я понимаю, что так можно говорить о первых четырех книгах. А вот пятая книга, она сама по себе является свидетельством, которым засвидетельствовал Моше. О чем засвидетельствовал? О той полноте возраста Машеха, в которую он пришел, идя вот этим путем познания закона Бога. То есть, Маше сам стал реальным свидетелем, человека, в котором живет Машех. Я хочу, чтобы вы почувствовали значение вот этого слова «свидетель». Помните, в Деяниях, в первой главе, Иешуа своим ученикам, ну, перед тем, как ему вознестись, собрал, говорит в 8 стихе, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями. Раньше я, когда поначалу читал, я думал, что значит быть его свидетелем? Я буду рассказывать о нем. А Иешуа говорит о том, что когда вы получите силу, и Дух Святый наполнит вас, то вы будете мне свидетелями, потому что вы будете моими сосудами, в которых я буду жить. То есть, вот то свидетельство, которое дал Моисей через книгу Второзакония. Свидетельство человека, в котором живет Бог через познание Машеха, через познание законов и заповедей Бога. Вот Иешуа говорит своим ученикам, вы будете такими же свидетелями мне. Вы будете являть меня. И тогда точно ты уже будешь говорить все слова, как слова Божие. Машех через тебя будет говорить. Вот очень интересный стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Я как-то купил вот такую книгу на латышском языке. «Мессианские раксты» Яуна Дереба. Дал супруге, чтобы она ознакомилась и сказала мне свое понимание этой книги. Так вот, она мне говорит... Ты знаешь, как написано в во втором послании Коринфянам в 5 главе, 11 стих, вот в этой книге. Значит, в синодальном переводе у нас написано: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». Ну, как бы понятный стих. Апостол Павел знает страх Господень. Но тут сразу следует отметить, что знание страха Господня говорит о познании Бога. Потому что начало мудрости – страх Господень, и полнота мудрости – страх Господень. И когда мы уже знаем страх Господень, это свидетельство нашего познания Бога. Это понятно, да? Так вот, смотрите, что написано в этом латышском переводе, который, значит, откуда взялась эта книга? Значит, она переведена с английского, в котором большинство текстов, ну, дошедших до нашего времени, оригиналов, свитков, там, текстов. Чем отличается этот перевод? Тем, что здесь все названия, географические, имена, все приведено к оригиналу. Так вот, здесь написано: «Тапец пазыдами Яхве, Биебу, мес парлице нам цилвекус, паши будами дарите пар Элогим испаусми, он эс ариустицус юсу сырцабзиняй, ка та мус атпазис пецвиня испаусмес мусос». Вот я сейчас переведу на русский. Значит, 2 Коринфянам, 5 глава, 11 стих, перевод такой: «Итак, зная страх Адоная», то есть имея познание Адоная, «мы убеждаем людей, сами будучи сделанными проявлением Элогим. И я тоже доверяю вашей совести, что она нас распознает по его проявлению в нас». Как глубоко. Но мы сегодня говорим именно об этом. Мы говорим именно о том, что свидетели Машеха, Иешуа, его ученики, они как раз и будут свидетельствовать вот этим проявлением всесильного в нас, и люди это будут узнавать и отличать, их совесть будет различать это, где человеческое, а где, ты говоришь, слова Божии. И вы знаете, что этот древний змей, он больше всего этого боится, он больше всего это ненавидит. И если мы посмотрим книгу Откровения, то вот в 12 главе, в 17 стихе, именно об этом написано: «Рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени, потому что жену он уже не смог достать, Бог укрыл ее, а пошел в брань с прочими от семени жены, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иешуа Машиаха». Теперь вы понимаете, о каком свидетельстве? О свидетельстве Машиаха, живущего в нас, о свидетельстве познания Бога и видимое свидетельство, сохраняющее заповеди Бога. Понимаете? Другими словами, когда Машиах Иешуа реально живет в человеке, то именно это делает человека свидетелем Машиаха Иешуа. И именно это больше всего ненавистно этому древнему змею. Поэтому он делает все, чтобы уничтожить этих свидетелей, чтобы люди не видели их. Обманом, хитростью, коварством. Но у него война именно с такими свидетелями. И вот именно таких истинных свидетелей называют законники, иудействующие. Говорят: вы потеряли благодать, Но на самом деле это есть истинная благодать, когда Машиах истины живет в тебе. Это и есть та благодать, на благодать, которая в нас. Все ведь очень просто. Если Машиах Иешуа пришел в этот мир, и он говорит, я пришел исполнить закон. Подумайте. Вот в Матфея, 5 глава, в 17 стихе он сказал, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Скажите, он пришел для того, чтобы прийти и уйти? Он пришел, исполнил и ушел, и все? Он пришел в этот мир, чтобы исполнить закон. И он это делает сейчас через тех, в которых он живет. Если Машиах Иешуа исполнить пришел закон, и он живет в человеке, то будет ли истинный Машиах Иешуа, живущий в этом человеке, нарушать закон Бога? Будет ли он говорить, я отменил закон Бога? Будет ли он говорить, вы под проклятием, если вы исполняете закон Бога? Вы понимаете, какое коварство у этого древнего змея, чтобы лишить людей познания истинного пути в славу Божию? Он ведь себя отречься не может, и он сам говорит, я пришел исполнить. Если он пришел в этот мир и умер за грехи человека, то только для того, чтобы жить в этом мире, в тех, которые его принимают, и исполнять этот закон. Поэтому, если он живет в тебе, что ты переживаешь, что ты не можешь исполнить закон? Ты не можешь. Тебе умереть надо, тебе надо дать ему место. И тогда все будет на своих местах. И через это приходит в человека полнота. Через это он становится свидетелем Машеха. Это именно то свидетельство, которым Машиах Иешуа послал свидетельствовать своих учеников. Говоришь ли что? Говори, как слова Божии. Но чтобы тебе говорить эти слова Божии, тебе надо самому от руки переписать все 5 книг Моисея и сделать для себя Тору. И пока ты будешь писать и размышлять над ними, над этими словами, они будут записываться в тебе. И тогда совесть твоя очень чувствительна будет к тому, где ты в Слове Божьем, а где ты еще в человеческих помыслах. И вот именно такое свидетельство дал нам Моше. Бог нам дал через Моше, чтобы мы не говорили, что «А у нас нет образца, Иешуа был, так он сын Бога, что мы можем тут...» Мы же простые, смертные. Так Машиах тоже пришел и родился в человеческом теле. И он тоже страданиями, хотя и сын, навык к послушанию. Это о нем сказано? А где сказано? Вы знаете, где это сказано? Послание Евреям, 5 глава, 8 стих. Написано, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Скажите, если он сын Бога, то при чем здесь страданиями навыкать к послушанию? Как вы думаете? Да потому, что он вошел в человеческую душу. Он Машиах, он сын Бога. Но человеческая душа, она хочет своего. И именно человеческую душу надо научить послушанию. Именно этой человеческой душе надо доверить себя полностью, без остатка Машиаху. И вот через это приходит наше совершенство. И Машиах Иешуа показал нам этот путь. Но Маше сделал то же самое. А у нас есть преимущество, потому что Иешуа взял на себя все наши грехи. И через это мы получаем силу. Потому что все, что в нас восстает против познания Бога, оно уже прибито к стойке казни. Вот такое свидетельство Иешуа Машеха должно быть во всех истинных учениках Иешуа Машеха. И такое же свидетельство нам дал Маше. Бог дал через него закон, Моисей все исправно записал в четырех книгах. А через пятую книгу Бог дает нам свидетельство через Моисея и говорит, вот смотрите, как человек начал идти этим путем и как он закончил. Помните, когда весь народ согрешил, сделал золотого тельца, в 33 главе Исход Моше молится. 13 стих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. О каком пути идет речь? О законе Бога, амен. Вот чтобы знали, что речь идет о законе Бога, давайте откроем пророка Иеремию, 5 главу. Это о том пути, о котором мы читаем в Новом Завете. Машех, Иешуа говорит, я есть путь, истина и жизнь. И все любят цитировать этот стих, а когда спросишь, а что значит, что он есть путь? Скажи мне, что это значит? Где этот путь? Как его пощупать руками? Все говорят, Иисус Христос – Слово Бога, Иисус Христос – Слово Бога. А когда конкретно спрашиваешь, а где этот путь? Я хочу стать на этот путь, помоги мне найти этот путь. В 5 главе пророка Иеремии мы читаем 4 стих. «И сказал я сам себе», Иеремия говорит, «это может быть бедняки, а не глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего». Слышите? «Не знают пути Господня, закона Бога своего». То есть, путь Господень – это и есть закон Бога. А Иешуа говорит, я есть путь, я есть закон Бога. И из него, как краеугольного камня, художник и строитель которого – Бог, течет Тора Моисея. Пойду я к знатным, поговорю с ними. Ну, бедняки, может, они читать не умеют. Пойду я к знатным, поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. То есть дважды, два стиха подряд говорят о том, что путь Господень – это есть закон Бога Авраама, Исхака и Якова. Скажите, где этот закон дан? В Торе Моисея. И Бог говорит, что я этот закон даю для научения своих детей. Это в Исходе, в 24 главе. Чтобы вы не думали, что Моисей что-то там придумал. Я знаю, что вы не думаете, но когда вам будут говорить, что Ветхий Завет – это ветхое, это не нужно, вы скажите, вот посмотри. 12 стих, 24 глава. «И сказал Господь Моисею, зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы заповеди, которые я написал». Бог говорит, которые я написал для научения их. Скажите, если Бог что-то пишет и дает, это имеет вечную, неприходящую ценность? Как же тогда можно говорить, что «а, это Ветхий Завет, у нас сейчас Новый Завет». У нас все по-другому. Да послушайте, у пророка Иеремии того же написано, что Новый Завет заключу с домом Израиля, с домом Иуды. И суть его в том, что вот этот закон запишу на сердцах и на внутренностях. И тогда все меня лично будут знать. Вот он какой путь, на который надо стать. И Иешуа говорит, что это узкий путь. Матфея, 7 глава, давайте посмотрим. Вы должны понимать, что дракон рассвирепел, потому что вот эти свидетели Машеха и Иешуа, это для него смертный приговор. Он же пытается доказать Богу, что вот эти людишки, они же за свою кожу, за свою жизнь готовы продать все. Помните книгу Иова? Там же этот спор, он просто явно для нас раскрыт. Но суть его в том, что тот, который был осеняемым херувимом, у него силы духовной в тысячи, наверное, раз больше, чем у каждого смертного. И он хочет показать Богу, что вот этот Иов, он такой послушный Богу только потому, что Бог его за это благословляет. А вот ты возьми у него, отними все, будет ли он прославлять тебя? То есть, смотрите, какой расчет был у этого древнего змея. Если взять самого праведного, о котором Бог говорит, что он самый праведный на земле, если взять его и провести через испытания, и пройдя через эти испытания, этот праведник откажется от Бога, проклянет Бога и будет спасать свою шкуру, да, то тогда все остальные вообще ничего не стоят. Бог, что ты с ними тратишь силы, столько ресурсов на все это задействовал, кто они вообще такие? Ты посмотри, даже самый твой праведник любимый, и то он все продал за свою душу. Но не тут-то было. Этот праведник устоял и этой своей верностью подписал смертный приговор вот этому древнему змею. Вот в чем суть книги Иова, а это же все про нас. Это же все про его народ. Иов – это собирательный образ. Поэтому он рассвирепел. Поэтому ему так ненавистны свидетели, истинные свидетели Машеха Иешуа. В Матфея 7 главе, давайте немножко почитаем, из 12 стиха. Иешуа говорит: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». То есть, весь закон и пророки учат человека поступать с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Понимаете, это духовный уровень. Высокий духовный уровень. Потому что то, что мы читаем в правиле Гилеля, не делай другому того, чего не хочешь себе, это начало. Это начало этого духовного пути, чтобы прийти через познание закона и пророков к тому, чтобы делать другому, несмотря на то, что он тебе делает, так хорошо, как ты хотел бы, чтобы он к тебе так относился. Понимаете? А для того, чтобы так делать, скажите мне, что нужно? Полностью умереть для себя. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Если вас лишить законов и пророков, то сможете вы научиться этому? Вряд ли. А законы пророки – это Машиах. И Новый Завет – это Машиах. Как-то Наум очень хорошую мысль раскрыл для нас о сказке про Буратино. Помните, там есть такой образ. На стене висит картина, и на ней горящий котел. А за этой картиной дверь. А там за дверью несметные сокровища. И нужно было и дверь эту найти, и ключик найти. Так вот, ключик в Новом Завете. А вот этот котел с огнем, через который надо нам пройти, нам кажется страшно, но он нарисованный. Умирать для себя – это радость тебе будет. Вот она, сегодня эта радость. Через это приходит полнота Бога в тебя. Открывай эту дверь и собирай эти сокровища. Это все в Торе, в законе и пророках. Прескила и Акила точнее объяснили путь Господень Аполлосу. Об этом золотом ключике, который открывает эту дверь к несметным сокровищам. Бог говорит Соломону: только потому, что ты просил мудрости, все остальное я тебе дам. Просто автоматом прилагается. Я просто хочу сказать, что если ты нашел эту дверь, то это самое главное сокровище, которое тебе надо добывать. А все необходимое для жизни и благочестия Бог тебе даст. Хорошо, читаем дальше. Ибо в этом закон и пророки, говорит Иешуа. Вот научиться поступать с людьми так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Там вот этот острый нож, который будет твое «я» обрезать. Входите тесными вратами. То есть законы пророки – это тесные врата. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Ну вот теперь мы начинаем понимать, почему эти врата такие тесные, и почему этот путь такой узкий. Потому что ничего своего туда не протащишь. Вот туда, в жизнь. Настоящую жизнь. Ничего своего протащить нельзя. Только Божие. А путь так рассчитан, ну, миллиметр в миллиметр. Вот Божие проходит, а ничего своего не проходит. Если будешь что-то с собой тащить, думаешь, ну, хоть что-то. Не пролезаешь. Обрезать надо или сбрасывать. И немногие находят этот путь. Почему? Почему многие не находят этот путь? Ну, во-первых, потому что умирать для себя не хочется. Во-вторых, потому что кругом лжеучителя и лжепророки. Лучше слушать сладкие песни для своего уха, как можно жить в процветании в этом мире, да еще и в Царство Божие широкой дорогой прийти. Иешуа об этом и говорит. Берегитесь лжепророков, 15 стих, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смок? Так и всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь, и так по плодам их узнаете их. Вот читаю про дерево, которое приносит хорошие плоды, и у меня сразу в духе первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. Скажите, что значит моя воля в законе Бога? Я в своей воле могу поступать как угодно, как мне заблагорассудится. Но если моя воля в законе Бога, то вот закон Бога определяет пределы моей воли. И это называется смиренные и нищие духом, кроткие перед словом моим. Вот что значит воля в законе Бога. Я хочу и желаю, моя воля, только в том, что угодно Богу. И о законе его размышляет он день и ночь. Он не только переписывает Тору, но он размышляет о ней день и ночь. Как отличить плоды? Хорошие они или плохие? Первый псалом нам говорит. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своего, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Как отличить плоды? Хорошие они или плохие? В Галатах 5 главе, в 22 стихе, Павел говорит, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Мы как-то разбирали эти плоды. На таковых нет закона. Почему нет закона? Потому что это говорит о том, что закон уже внутри. Вот это те, которые распяли свои похоти на стойке казни, на законе. Павел так и говорит. На таковых нет закона. Потому что те, которые Машеха, Они распяли плоть со страстями и похотями. Почему мы не можем пролезть в этот узкий путь? Нам наши страсти и похоти мешают. Они нас постоянно отвлекают от Бога. И когда мы начинаем о чем-то говорить, можно видеть, о чем человек говорит. Он о Божьем говорит или о своих страстях и похотях. То есть мы видим, что плоды Духа, они как раз и свидетельствуют о том, какое дерево. Доброе или худое. Ну, есть еще другие места Писания, и 1 Петра 1 глава, и 1 Коринфянам 13 глава. Мы видим, что любовь, Божья любовь, это то самое главное, куда мы должны прийти. Любовь Божья. Вот у Петра написано 1.22. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. То есть, вот к чему должно привести нас послушание истины. К очищению души и к нелицемерному братолюбию. То есть, без всякого лукавства в истинной любви. А в чем суть истинной любви? В том, чтобы и человек, который напротив тебя, чтобы и он нашел этот узкий путь и пришел туда, куда ты идешь. Потому что эти кратковременные удовольствия в этом мире, они заканчиваются озером огненным. А вечная жизнь, туда идет только вот этот узкий путь, который надо найти и по которому надо идти. И мы понимаем теперь, почему он узкий, что нужно для того, чтобы по нем можно было идти. И пока ты не бросишь свое, не оставишь, то ты не сдвинешься дальше. Так вот, говоря о понятии любовь. Все говорят, любовь, любовь, любовь. Надо любить, надо любить. Но нам важно понимать, как Бог понимает слово любовь. И нам важно познать эту любовь и любить именно этой любовью. Вот смотрите, недавно изучали недельную главу Пинхас. Один еврей убивает другого еврея. Убивает за то, что тот прелюбодействует и отвергает слова Моисея, самого Моисея. Как так? А Бог что говорит? Числа 25 глава с 10 стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, Финеэс, Пинхас, сын Элиазара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира. И будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного. За то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Вот как Бог понимает любовь. У Бога сердце болит за сынов Израилевых. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. У Бога болит сердце за каждого человека. И в каждом человеке есть Машиах, потому что каждый человек от начала сотворен по образу Бога. И весь этот мир и вся жизнь в этом мире для каждого человека, чтобы он пришел в подобие Бога, а для этого надо найти этот узкий путь и идти этим путем. И Бог говорит, что всякий человек, который ревнует по мне и безжалостно разбирается со всеми прелюбодеями, отступниками, богохульниками и отвращает ярость Бога. Что значит отвращает ярость Бога? Он как бы мозги управляет Божьему народу, каким путем надо идти. Вот это и есть проявление любви. Потому что сохраняется Божий народ. Помните, Бог Иезекиилю говорит? Я все время думал, что стражи на горе Сионе, это сторожа, которые там каждые 4 часа ходят, меняются по сменам, охраняют город. На самом деле стражи – это пророки. Это пророки, которые обличают народ, когда они отступают от закона Бога. И Бог Езекиилю говорит: я тебя поставил стражем моему народу. Если ты скажешь беззаконнику, что он грешит, и обличишь его, то тогда кровь его будет на нем. А если ты промолчишь, то тогда я с тебя взыщу. Помните? Я уже не буду читать, потому что еще много чего надо сказать. Так вот, видите, какое понятие любви у Бога? А Иешуа говорит, 21 стих, 7 глава, не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А где человеку узнать эту волю? В законе Бога. Это и есть путь. Иешуа говорит: я есть путь. Начинайте с закона Бога. И через это вы познаете истину, если вы будете серьезно к этому относиться. Всем сердцем. Потому что по жизни Израиль страдал именно от того, что сердце не отдавали этому. Умом старались исполнять, а сердце не давали. А Богу нужны сердца. Потому что именно там храм Бога строится. Многие скажут мне в тот день. То есть, сейчас еще люди спят в этой спячке и думают, что все хорошо, но придет тот день, когда придет пробуждение, и очень болезненно. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем чудеса творили? Сейчас многих подкупают чудеса. Ой, там такое чудо случилось, там точно Бог, пойду туда. А что написано в 13 главе Второзакония? Помните? Бог проверяет тебя. Если этот чудотворец будет делать перед тобой чудеса, а сам будет говорить: пойдем служить другому Богу, закон Бога соблюдать не надо, то Бог проверяет тебя через это. Будешь ли ты оставаться верным закону Бога? Потому что путь один, нету многих путей. Путь один, закон Бога. В царство Бога войдет только тот, кто исполняет волю Бога. И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие без закония, живущие без Торы. То есть, чтобы не делать беззаконие, по-любому надо знать содержание самого закона Бога. Ты можешь какое-то время там еще бороться с собой. Господь милостив, в этом суть пути. Но ты должен знать закон Бога. И ты должен понимать, что это закон Бога. Это не люди придумали. Этот закон Бога самое лучшее для человека. Там и здоровье, и долголетие, и восполнение всех нужд, и плодородие, и изобилие всего. А главное, что мир в доме твоем, в сердце твоем, мир в доме твоем, дети твои, жена твоя, все живут под шехиной Божией. И так всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Скажите, на каком камне? На том краеугольном камне, художник и строитель которого Бог, из которого течет Тора Моисея. То есть, если ты строишь именно на таком камне, то твой дом по-любому устоит. Что бы ни пришло в твою жизнь. А все остальное – это дом на песке. Всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, то есть, оказывается, даже можно слушать и соглашаться, но при этом не исполнять, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. Как строить дом на камне? С чего начинать?